Глава 14. Джулиан Фаррер и Лора побежали к дому и едва не столкнулись с выскочившим на террасу Жаном. «Лора!» — возмущенно кричал Жан, пока она мягко, но решительно подталкивала его обратно в кабинет. «Лора, ведь сейчас, когда Ричард умер, все его пистолеты и ружья принадлежат мне, правда? Ведь я его брат и наследник, и теперь я стал старшим мужчиной в семье!» Войдя вслед за ними в комнату, Джулиан Фаррер, поглощенный тревожными мыслями, машинально добрел до кресла и опустился на подлокотник. А Лора все еще пыталась усмирить Жана, который уже перешел к жалобам и капризно говорил: «Бенни не разрешила мне брать его пистолеты. Она заперла их там, в стенном шкафу». Он неопределенно махнул рукой в сторону двери. «Но они же мои. Я получил право на них. Заставь ее отдать мне ключ!» «Послушай, Жан, милый!» — начала Лора, но ей не удалось завладеть вниманием Жана. Он быстро подошел к двери и, обернувшись, воскликнул: «Она обращается со мной, как с ребенком! Я имею в виду Бенни! Все обращаются со мной, как с ребенком! Но я же не ребенок! Я мужчина! Мне уже 19! Я почти совершеннолетний!» Он распростер на двери руки, словно защищая свои ружья. «Все охотничье снаряжение Ричарда принадлежит мне. Я собираюсь делать то, что делал Ричард. Я хочу стрелять по белкам, птицам и кошкам». Он истерически рассмеялся. «Я могу стрелять даже по людям, если они мне не понравятся». «Тебе нельзя слишком сильно волноваться, Жан», — предостерегла его Лора. «Я не волнуюсь», — капризно крикнул Жан, — «но я не позволю, как же это говорят, я никому не позволю третировать меня». Он вернулся на середину комнаты и прямо взглянул на Лору. «Теперь я здесь хозяин. Я хозяин в этом доме. Все должны делать так, как я скажу». Он помолчал, затем, повернув голову, обратился к Джулиану Фаррару. «При желании я могу стать даже мировым судьей, правда, Джулиан?»
«Мне кажется, пока ты еще слишком молод для этого», — ответил ему Фаррар.
Пожав плечами, Жан опять взглянул на Лору. «Вы все обращаетесь со мной, как с ребенком», — снова заявил он недовольным тоном. «Но с этого момента вам придется изменить свое отношение, раз уж Ричард умер. То теперь все будет иначе». Плюхнувшись на диван, он небрежно развалился на нем, широко раскинув ноги. «Я надеюсь также, что теперь у меня много денег, не так ли?» — добавил он. «И этот дом принадлежит мне. Никто не сможет теперь помыкать или командовать мною. Я сам буду командовать всеми в этом доме. Я не намерен подчиняться приказам глупой старой Бенни. Если Бенни попытается приказывать мне, я могу...» Он помолчал, а затем добавил с ребяческой таинственностью. «Я знаю, что я с ней сделаю!» Лора подошла к нему. «Послушай, Жан...» — мягко проговорила она. — «Сейчас у всех нас так много забот. Мы переживаем очень тяжелое время. А вещи Ричарда не могут принадлежать никому до тех пор, пока к нам не придет адвокат и не огласит его последнюю волю или утвержденное судом завещание. Так обычно случается, когда кто-то умирает. И все мы должны спокойно ждать этого официального оглашения. Ты понимаешь?» Ее мягкий голос произвел на Жана умиротворяющее и успокаивающее действие. Он взглянул на Лору и, обвив руками ее талию, прижался к ней. «Я понимаю, о чем ты говоришь, Лора», — сказал он. «Я люблю тебя, Лора. Я очень сильно люблю тебя». «Да, милый», — ласково проговорила Лора, — «я тоже люблю тебя». «Ты ведь рада, что Ричард умер?» — вдруг спросил ее Жан. Слегка вздрогнув, Лора поспешно ответила: «Нет, конечно, чему же тут радоваться?» «О нет, ты рада!» — лукаво сказал Жан. «Ведь теперь ты сможешь выйти замуж за Джулиана!» Лора мельком взглянула на поднявшегося с кресла Джулиана Фаррера. А Жан тем временем продолжал: «Вы давно хотели пожениться с Джулианом, разве не так? Я знаю. Все думают, что я ничего не знаю, ничего не замечаю, но мне многое известно. Теперь-то у вас все будет в полном порядке. Все случилось именно так, как вам бы хотелось, и вы оба счастливы. Вы счастливы, потому...»
Услышав вдруг, что мисс Беннет зовет его из коридора, Жан не закончил свою мысль и рассмеялся.
«Глупая старая Бенни!» — крикнул он, подпрыгивая на диване.
«Пожалуйста, милый, будь вежливым с Бенни», — предупредила Лора, взяв Жана за руку и заставляя встать с дивана. «У нее сейчас так много забот и хлопот». Направляя Жана к двери, Лора мягко продолжала. «Ты должен помочь Бенни, Жан, поскольку теперь ты единственный мужчина в доме».
Жан открыл дверь и, обернувшись, напоследок посмотрел на Лору и Джулиана.
«Ладно, ладно», — с улыбкой пообещал он, — «я помогу».
Выйдя из кабинета, он закрыл за собой дверь и, удаляясь по коридору, крикнул: «Я иду, Бенни!»
Лора повернулась к Джулиану Фаррару, который, встав с кресла, подошел к ней.
«Я понятия не имела, что он знает о нас!» — воскликнула она.
«В том-то и проблема с такими людьми, как Жан», — подхватил Фаррар. «Никогда не поймешь, много или мало они знают. Не кажется ли тебе, что он очень, ну, в общем, слишком легко выходит из себя?»
«Да, у него возбудимая натура», — согласилась Лора. «Но сейчас, когда Ричард больше не будет мучить его, он станет спокойнее. Он сможет стать более нормальным человеком. Я убеждена, так и будет».
Джулиан Фаррар с сомнением взглянул на нее.
«Ну, я не настолько уверен в этом», — начал он, однако не договорил, поскольку в дверях, ведущих в сад, вдруг появился Старкведер.
«Привет, добрый вечер», — бодро сказал Старкведер, выглядевший вполне беспечным и довольным.
«Добрый вечер», —
нерешительно ответил Фаррар. «Как обстоят дела? Все складывается благоприятно?» — поинтересовался Старкведер, переводя взгляд с Лоры на Джулиана.
Неожиданно он усмехнулся.
«Я понимаю, конечно», — заметил он. «Где двое, там третий лишний». Он вошел в комнату.
«Мне не следовало, наверное, входить через эту дверь. Джентльмен, разумеется, подошел бы к парадной двери и позвонил в звонок. Вы согласны? Но, с другой стороны, я не джентльмен».
«О, пожалуйста!» — начала Лора, но Старкведер не дал ей договорить.
«Фактически я зашел к вам по двум причинам», — объяснил он. «Во-первых, попрощаться. Мою личность установили. Срочная телеграмма из Абадана сообщила, какой я добропорядочный и честный гражданин. Поэтому я могу ехать на все четыре стороны».
«Мне очень жаль, что вы собираетесь так быстро покинуть нас», — с искренним сожалением сказала ему Лора.
«Вы слишком любезны», — ответил Старкведер с оттенком горечи. «Учитывая мое непрошенное вмешательство в ваше семейное убийство».
Пристально взглянув на нее, он направился к письменному столу.
«Однако я еще раз пришел этим окольным путем по другой причине», — продолжал он. «Полицейские подвезли меня сюда на своей машине. И хотя они были крайне молчаливы, у меня сложилось впечатление, что у них возникли новые вопросы».
Встревоженно вздохнув, Лора тихо спросила: «Полицейские вернулись?»
«Да»,
— решительно подтвердил Старкведер.
«Но я думала, что утром они все выяснили», — сказала Лора. Старкведер бросил на нее проницательный взгляд.
«Да говорю же вам, у них возникли новые вопросы», — — воскликнул он.
Из коридора послышались голоса. Лора и Джулиан Фаррар одновременно направились туда, но в этот момент дверь открылась, и на пороге появилась мать Ричарда Уорвика. Она держалась очень прямо и, казалось, полностью владела собой, хотя по-прежнему шла, опираясь на палку.
«Бенни!» — оглянувшись через плечо, крикнула миссис Уорвик, а затем обратилась к Лоре. «Хорошо, что ты здесь, Лора. Мы искали тебя».
Джулиан Фаррар подошел к миссис Уорвик и помог ей сесть в кресло.
«Как мило с твоей стороны, Джулиан, что ты опять зашел к нам!» — воскликнула старая дама. «Ведь все мы знаем, как ты сейчас занят».
«Я предпочел бы заглянуть к вам пораньше, миссис Уорвик», — сказал ей Фаррер, когда она устроилась в кресле. «Но сегодня у меня был просто сумасшедший день. Если понадобится моя помощь, то я готов сделать все, что в моих силах, и...» Он не договорил, поскольку в комнату вошел инспектор Томас в сопровождении мисс Беннет. Держа в руках портфель, инспектор прошел вперед и занял центральную позицию. Старкведер сел на стул возле письменного стола. Он едва успел прикурить сигарету, когда к собравшимся в кабинете присоединились сержант Кэдвалладер и Энджел. Последний, прикрыв дверь, встал к ней спиной.
«Сэр, я не смог найти молодого мистера Уорвика», — доложил сержант, направляясь к стеклянным дверям. «Он вышел куда-то, наверное, на прогулку», — заявила мисс Беннет.
«Это не имеет значения», — сказал инспектор. Сделав паузу, он окинул взглядом всех присутствующих. Его манера поведения явно изменилась. Теперь вид у него был очень суровым, и от утренней мягкости не осталось и следа. Молчание затягивалось, и, не дождавшись, пока инспектор заговорит, миссис Уорвик сухо спросила: «Правильно ли я понимаю, инспектор Томас, что у вас появились к нам новые вопросы?»
«Да, миссис Уорвик», — ответил он, — «боюсь, что это так».
«Вы по-прежнему не имеете сведений об этом человеке, МакГрегоре?» — усталым голосом поинтересовалась миссис Уорвик.
«Напротив».
«Так вы нашли его?» — воодушевляясь, спросила миссис Уорвик.
«Да»,
— последовал лаконичный ответ. Это известие определенно взволновало всех собравшихся. На лицах Лоры и Джулиана Фаррера выразилось недоверие, а Старкведер развернулся на стуле, чтобы видеть лицо инспектора. Голос мисс Беннет прозвучал неожиданно резко.
«Значит, вы арестовали его?»
Инспектор задумчиво поглядел на нее, не спеша с ответом.
«Боюсь, мисс Беннет, арест в данном случае невозможен», — проинформировал он ее.
«Невозможен?» — вмешалась миссис Уорвик. «Но почему?»
«Потому что он мертв», —
спокойно ответил инспектор.